Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о книге жизни и некоторых других книгах Божьей библиотеки. Но книга жизни является из всех книг Божьей библиотеки самой главной и самой ценной. Я уверен, что вы все желаете точно и подробно знать, как обстоит вопрос с этой книгой. Поэтому обратимся прежде всего к посланию филиппийцам, которое по праву называют также посланием радости. Ключевым стихом в этом послании можно назвать стих 4 в главе 4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще раз говорю «радуйтесь». Но я обращаю ваше внимание на приветствие апостола Павла в этом послании. Приветствия во всех посланиях Павла не стоят или не написаны просто так, но имеют тоже свой смысл. Поэтому очень полезно исследовать и эти приветствия. В стихе 3 послания филиппийцам читаем: «Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязающимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Возьмем этот стих за наш главный текст. Павел, можно сказать, мимоходом упоминает здесь о книге жизни, в которой записаны имена упомянутых его соработников. Именно тот факт быть записанным в книге жизни является для Павла поводом радости. Для него является также радостью, что и его соработники в этом радуются. Поэтому рассмотрим сегодня смысл, заложенный в книге жизни. Что говорит нам об этом Слово Божие? С помощью симфонии мы находим, что выражения «книга жизни», «книгу жизни», «из книги жизни» мы встречаем в Библии 7 раз, что означает «Божье совершенство». Теперь нас интересует вопрос: кто записан в этой книге жизни? Очень интересен тот факт, что в Библии мы не находим сообщения, что Бог записывает кого-нибудь в книгу жизни. В Псалме 68, в котором мы находим проклятие злых дел и то, что случается с человеком, который противится Богу, мы читаем в стихе 29. «Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Итак, Библия не говорит о том, что в книгу жизни кого-нибудь записывают. Но зато она сообщает нам о том, что из нее должен быть кто-то изглажен. Запомним эту истину. Параллельное событие, в котором мы не находим точное выражение «книга жизни», но на основании взаимосвязи мы знаем, что там имеется в виду книга жизни. Мы находим в Исходе 32, стихи 32 и 33. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Таким образом, Библия высказывает предположение, что люди записаны в книге жизни. И если они согрешат, при этом речь идет не о единичном грехе, но если человек провел всю свою жизнь в грехах и не упорядочил ее с Богом, то он должен быть изглажен из книги жизни. Об этом говорит Господь Иисус Моисею в Исходе 32, стихи 32 и 33. В соответствии с этим фактом, Книга жизни выражает Божью волю в отношении жизни. Бог не сотворил человека, чтобы он умирал, но причиной того, что человек должен умирать, является событие в Эдемском саду. Мы с вами знаем об этом событии. Первые люди нарушили предписание Бога не есть плода с дерева познания, вследствие чего они подвержены смерти. Поэтому мы можем исходить из того, что все люди, которых Бог видел уже до основания мира, были записаны в книге жизни. В конечном счете этот вывод подтверждается также в первом послании Тимофею 2, стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это совпадает с тем фактом, что первоначально все люди были записаны в книге жизни. Естественно, что теперь это не так просто утверждать, находились ли все люди в книге жизни, так как, в принципе, Божьим намерением является сотворение жизни. Или же тот факт, что человек записан в книге жизни, выражает намерение Бога спасать людей? На этот вопрос невозможно дать окончательного ответа. Лично я склоняюсь больше к тому, что Бог записал первоначально всех людей в книгу жизни. Он записал всех людей в эту книгу до появления какого-либо греха, до появления необходимости спасать людей. Ибо где нет греха, там нет также необходимости спасать людей от греха. Здесь я должен вам напомнить, что Бог является всезнающим. Он вначале знает, что будет в конце. Об этом мы читаем в Исаии 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исходя из этого сообщения Святого Духа, мы точно можем сказать, что Бог знал, что когда-то появится грех. Он знал также о том, откуда появится грех. Книга жизни Бога сообщает нам о том, что Он очень желает, как написано в 1 Тимофея 2:4, чтобы все люди имели жизнь вечную. Этот стих выражает святую Божью волю, поэтому они все записаны в книге жизни. В определенной степени это является задатком для жизни вечной. Тот факт, что первый человек согрешил, имеет печальное последствие. Все потомки Адама и Евы рождаются погибшими грешниками. Все потомки Адама и Евы не должны что-либо делать, чтобы погибнуть. Они рождаются уже погибшими грешниками. Апостол Павел сообщает об этом в послании Римлянам 5, стих 12. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Поэтому, дорогие слушатели и читатели, запомните, что как я, так и все вы согрешили в Адаме. Мы не обязаны в чем-то сначала согрешать, чтобы стать погибшими грешниками, чтобы выйти из общения с Богом. Нет, мы рождаемся погибшими грешниками, которые находятся вне общения с Богом. Но как прекрасен тот факт, что после согрешения первого человека Бог не разорвал, не уничтожил эту книгу жизни. Но эта книга продолжала существовать, и имена всех людей оставались там записанными. И как долго? В продолжении жизни каждого человека. Каждый человек записан в книге жизни. И когда он рождается, то он является кандидатом для жизни вечной. То, что мы прочитали в первом послании Тимофею 2, стихи 3 и 4, является Божьей святой волей, является Божьим намерением с каждым человеком, чтобы все люди вышли из состояния разделения с Богом, чтобы они вышли из состояния, в котором они находятся со времени грехопадения Адама и Евы, и были спасены для жизни вечной. Поэтому все люди записаны в книге жизни. В течение жизни, которая дана каждому человеку, он имеет возможность вернуться к Богу. Это является целью Бога с каждым человеком. При евангелизации я обычно спрашиваю людей, живет ли человек для того, чтобы есть, или он ест для того, чтобы жить. Ответы бывают разные. Но никто не может дать правильный ответ, который гласит, человек живет для того, чтобы вернуться к своему Творцу, к Богу. Именно это является смыслом жизни. Философы много размышляют о том, в чем заключается смысл жизни. Итак, смысл жизни человека в плоти заключается в том, что Бог дает человеку жизнь, то есть время для раздумья, чтобы вернуться к Богу. Вернемся в Эдемский сад, где Адам и Ева пали в грех. Но они не сразу физически умерли. Адам прожил порядка 1000 лет. Из сообщения Библии мы можем понять, что в конечном счете Адам и Ева вернулись к Богу. На основании чего мы можем сделать такой вывод? Из того факта, что Ева при рождении сына познала, что в этом сыне заключено обетование Бога, которое Бог ей дал в Бытие 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В этом семени мы видим семя Евы, потомство Евы, которое будет стоять в противоборстве со змеей и будет поражать ее в голову. Змей будет поражать семя Евы в пяту. Ева верила этому обетованию Бога, и эта вера является косвенным доказательством того, что Адам и Ева совершили покаяние, что они вернулись к Богу. Тогда не было жертвы для прощения, поэтому они должны были умереть. Но они имели надежду на это семя. Они были записаны в книге жизни, потому что Бог предусмотрел их для жизни, хотя тогда они пали в грех. Повторяю, это важное предложение. Нормальный природный человек находится или записан в книге жизни в течение своей жизни, данное ему от Бога, чтобы он мог вернуться из своего состояния погибели к Богу. Адам и Ева имели только обетование в отношении семени. Сегодня мы с вами знаем, кто является этим семенем. Мы знаем, что через Иисуса Христа, который на Голгофском кресте пострадал за грехи всего мира, умер и воскрес, что через его искупительную кровь человек может вернуться к Богу. Люди, умершие до искупительного дела Иисуса на Голгофе, не имели непосредственной связи с кровью Иисуса. Но они имели от Бога обетование. Если они верили в эти обетования, то впоследствии это было для них достаточно, что с пролитием крови Иисуса она стала им в пользу. В деле отдачи Иисусом жизни его кровь является жертвой для тех, которые согрешили. грехи всего человечества осуждены на Голгофском кресте. Именно это является основой того, что Бог сохранил книгу жизни, что Он не уничтожил ее. Если бы Бог не был всезнающим и не видел, что предстоит Голгофский крест, что на этом кресте будет страдать Его Сын и Своей смертью, Своей кровью заплатит за грехи всего мира, то Он мог бы порвать книгу жизни, потому что на основании собственной способности, возможности и силы ни один человек не может получить жизнь вечную. Из Писания мы знаем, что только через Иисуса Христа человек может получить жизнь вечную. Мы все знаем это знакомое место Писания, где Иисус говорит в Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Таким образом, мы видим, что книга жизни говорит о воле, о желании Бога, чтобы все люди нашли путь к Нему, получили жизнь вечную и не должны были умирать, чтобы люди не перешли от физической смерти к вечной смерти. О вечной смерти Библия говорит, что этой вечной смертью не просто прекращается существование человека, но является состоянием вечного наказания. Книга жизни говорит о Божьем намерении в отношении спасения. Поэтому апостол Павел так счастлив, что он имеет возможность упоминать о книге жизни, потому что он знает, что лично он и его упомянутые соработники обратились к Господу Иисусу, записаны в книге жизни и навсегда останутся там записанными. Поэтому он так радуется в послании филиппийцам. Это обетование Господа Иисуса имеет каждый человек. Об этом мы читаем в Откровении 3, стих 5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцем Моим и пред ангелами Его». Здесь мы имеем обетование для таких, которые будут побеждать в том, что с покаянием придут со своими грехами к Господу Иисусу, чтобы признать себя перед Иисусом погибшим грешником и раскаяться во всех своих грехах. Это стоит преодоления, стоит победы над собой. В этом вопросе мы видим в Библии обращение Господа Иисуса к Сардийской церкви. Эта церковь получает не лучшую характеристику, как читаем в Откровении, глава 3, стихи с 1 по 3. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Это такая церковь, которая вначале познала Евангелие и в этом Евангелии жила, но внешне стала явно поверхностной. Это такая церковь, в которой люди по-настоящему больше не каялись, в которой они имели только внешнее имя. Быть может, что на их молитвенном доме еще имелась вывеска «Христианское собрание». Они имели имя, связанное с жизнью, со Христом, но там не было больше рожденных свыше. Быть может, они формально и каялись, но не рождались свыше. Они не каялись в своих грехах. они в действительности не упорядочили свою жизнь с Богом в том, что принесли свои грехи Господу Иисусу и принимали Его своим Господом в своей жизни, но они практиковали какую-то внешнюю форму христианской веры и в действительности не были рождены свыше и спасены для жизни вечной. Если кто-то серьезно покается, родится свыше и получит жизнь вечную, то ответом Бога является уверенность покаявшегося в том, что он останется записанным в книге жизни. В таком собрании, в котором оставалась только внешняя форма, настоящее глубокое покаяние с последующим рождением свыше и спасением для жизни вечной являлось большим преодолением. Поэтому мы имеем это обетование, адресованное этой церкви: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Книга жизни играет также определенную роль в Откровении, глава 20, где в стихах с 11 по 12 читаем следующее: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены были в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.